сегодня вспоминаем.
День 30 ноября в истории. 30 ноября 1794 года Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршал. Александр Васильевич Суворов, годы жизни 1729-1800, великий русский полководец, один из основоположников русского военного искусства, князь Российской империи с титулом князя Италийского, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов. 30 ноября 1794 года, после окончательного подавления польского восстания против России и вступления русских войск под командованием Суворова в капитулированную Варшаву, Екатерина II присвоила великому полководцу звание генерал-фельдмаршала. В дополнение к высокому званию новоиспеченный фельдмаршал был пожалован имением 7000 душ, а также получил прусские ордена Черного Орла, Красного Орла и другие награды. А еще императрица даровала ему усыпанный бриллиантами жезл и бриллиантовую петлицу на шляпу. В начале следующего года фельдмаршал Суворов был назначен командующим всеми русскими войсками в Польше, затем главнокомандующим 80-тысячной армией. В этот период он написал свой труд «Наука побеждать» – выдающийся памятник русской военной мысли. Тридцатое ноября 1853 года. Русский флот одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Синоп. Синопское сражение вошло в историю как последняя крупная битва парусных флотов времен Крымской войны 1853-1856 годов. В начале ноября 1853 года вице-адмирал Павел Нахимов, командовавший русским флотом, узнал, что турецкая эскадра во главе с Османом Паши, направившись к берегам Кавказа, вышла из Босфора и укрылась от шторма в Синопской бухте. В распоряжении Нахимова было 8 кораблей и 720 орудий, у Осман-Паши 16 кораблей и 510 орудий под защитой береговых батарей. Нахимов решил заблокировать неприятеля в бухте, а с прибытием подкреплений из Севастополя уничтожить его. 30 ноября 1853 года наконец подошло подкрепление. Теперь эскадра состояла из 6 линейных кораблей и 2 фрегатов. Подойдя на расстояние 300-350 метров от турецких кораблей и бросив якоря, они открыли сокрушительный огонь по противнику. Стрельба русских кораблей отличалась высокой точностью и большим темпом. Сражение длилось 4,5 часа. В его ходе были уничтожены практически все турецкие корабли и береговые батареи. Только одному пароходу, которым командовал английский офицер Слейд, советник турецкого флота, удалось спасти. Эскадра Нахимова не потеряла ни одного судна. Потери в личном составе – 38 убитых и 235 раненых, тогда как турки потеряли свыше 3200 человек. А командующий турецкой эскадрой адмирал Осман Паша был взят в плен. За победу при Синопе император Николай I наградил Павла Нахимова орденом Святого Георгия II степени. В современной России победа русского флота у мыса Синоп празднуется как День воинской славы России. 30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Иное ее название – Зимняя война. В конце октября-начале ноября 1939 года в СССР был сформирован корпус финской народной армии, призванный стать войсками прокоммунистического правительства Финской Демократической Республики во главе с видным деятелем Коминтерна Отто Куусиненом. 21 ноября войска Ленинградского военного округа и подчиненного ему Балтийского флота получили директиву военного совета, где предписывалось начать наступление. Продолжительность операции планировалась в 3 недели. 23 ноября Политуправление Ленинградского военного округа направило в войска следующее указание: «Мы идем не как завоеватели, а как друзья финского народа. Красная армия поддерживает финский народ, который выступает за дружбу с Советским Союзом. Победа над противником должна быть достигнута малой кровью». 30 ноября 1939 года Красная армия начала широкомасштабное вторжение на финскую территорию. Победить малой кровью не удалось. Красной армии не удалось за первые три недели не только, как планировалось, дойти до Хельсинки, но даже прорвать первую полосу финских позиций. На Корейском перешейке к 21 декабря 1939 года советское наступление полностью остановилось. 26 декабря советские войска перешли к обороне. Вспомогательный удар, наносившийся в труднопроходимых районах севернее Ладожского озера, закончился полным крахом. Две советские дивизии попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Всего в том районе до конца войны было окружено и почти полностью уничтожено 5 советских дивизий. Сказалось отсутствие подготовки к ведению боевых действий вообще и в зимних условиях в частности. Военная операция, тем не менее, продолжалась. К концу февраля советские войска вышли к финским тыловым оборонительным позициям в районе Выборга. Сражение за этот город продолжалось вплоть до заключения перемирия. Между тем, начались советско-финские переговоры по завершению войны. Сталин убедился, что правительство Куусинена не пользуется никакой поддержкой в народе, а финский народный корпус не способен вести бои. Советский вождь предвидел, что весной 1940 года на Западе развернутся крупномасштабные бои между германскими и англо-французскими войсками. Он хотел к этому времени иметь под рукой основные силы Красной армии, чтобы в подходящий момент нанести удар по Германии и обеспечить свою гегемонию в Восточной и Центральной Европе. Поэтому от полного завоевания Финляндии временно решено было отказаться, ограничившись захватом ряда пограничных территорий. 12 марта 1940 года был заключен мирный договор, по которому к СССР отошел Карельский перешеек, часть полуострова Рыбачий и Средний на севере, и был сдан на 30 лет в аренду полуостров Ханко. 30 ноября 1993 года. Двуглавый орел вновь утвержден гербом России. Двуглавый орел как герб московского государства появился на печати Ивана III в 1497 году. На это повлияла его женитьба с византийской принцессой Зои Софьи, палеолог. На одной половине герба изображался орел, на другой – всадник, попирающий дракона. Это был результат объединения гербов двух стран. В дальнейшем в герб вносились изменения. При Иване IV Грозном на орудии орла появилось изображение Георгия Победоносца, символа московских князей. При царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились три короны. После учреждения Петром I ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знаком ордена, а при Павле I еще и изображение Мальтийского креста. Масштабную реформу произвел Александр I. В 1825 году государственному орлу была придана не только геральдическая, а совершенно произвольная форма. Новая реформа прошла в царствовании Александра II. Рисунок герба приводился в соответствии с международными правилами геральдики. В 1882 году учреждается строгая иерархия герба – большой, средний и малый государственные гербы Российской империи. С этого времени и до февраля 1917 года изображение становится незыблемым. Декретом в ЦИК и СНК об уничтожении сословий и гражданских чинов российские знаки различия, ордена, флаги и герб были упразднены. В 1990 году правительство РСФСР приняло постановление о заседании государственного герба и государственного флага РСФСР. После всестороннего обсуждения комиссия, созданная для решения этого вопроса, предложила бело-сине-красный флаг и герб золотого двуглавого орла на красном поле. Они и были утверждены в качестве государственных. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 ноября 1993 года. Золотой двуглавый орел на красном поле ведет свою историю с давних времен. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла как государственного герба России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории. Таким был день 30 ноября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.